В исполнении Оксаны Скрипкарь и Виолетты Блохиной прозвучал второй концерт Мендельсона «Ми минор». Я вас приветствую на музыкальной части программы «Древние о будущем». Сегодня западный мир празднует День сурка. Знаете, я вспоминаю свое детство, когда я шел со своим другом Леней в школу, и были два столба соединены вверху. Я проходил сквозь них. Он говорит: что ты делаешь? Ты же двойку получишь. Я приходил в школу и получал двойку. Я начинал верить, что Леня сказал это правда. Но на самом деле я двойку получал не потому, что проходил сквозь эти столбы, а потому что урок не выучил. Я думаю, вы знаете, о чем я говорю. А у нас в России, между прочим, сегодня спрашивали у ежихи по имени Пуговка, что нас ожидает вот в ближайшее будущее, какая будет погода. В России даже сегодня одного сурка спросили, вытащили его из его берлоги, а он такой агрессивный был. В общем, по его поведению сказали, что не видать нам весны до следующего января. И, в общем, я не знаю, почему люди стараются вот свою судьбу определить при помощи либо животных, либо каких-то столбов. Не легче мне было тогда выучить урок и не получить двойку. Итак, сегодня поздравляю вас не с днем сурка или ежихи, который зовут Пуговка, а поздравляю вас с тем, что мы пришли на эту программу, несмотря на мороз, и в теплом, уютном помещении можем сейчас участвовать в этом прекрасном действии, которое буквально сейчас начинается. Итак, музыкальную программу нашу сегодня проведет целиком и полностью Виктория Ахундова. Приглашаю вас, Виктория.
Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, в Санкт-Петербурге живут героические люди, потому что выйти в такой мороз из дома – это подвиг. И я очень благодарна, что вы здесь. Я присоединяюсь к организаторам этой программы и благодарю, что вы нашли время, нашли силы и пришли сюда. Говорят, что февраль – это такой месяц, когда особенно люди впадают в депрессию, потому что конец зимы, мало солнышка, холодно. И мне очень хочется пожелать, чтобы на этой программе вы забыли вообще, что такое слово депрессия, чтобы это состояние навсегда ушло из вашей жизни. И песня, первая песня, которую я хочу подарить вам, она о том, что вы очень любимы. Потому что я не знаю людей, которые, понимая, что они любимы и любят сами, чтобы они впадали в депрессию. Вы знаете таких людей? Я не знаю. Любовь – удивительное чувство. Оно наполняет человека радостью, светом и помогает людям жить без всяких депрессий. Пусть Господь благословит всех вас.
Любовью вечною Бог возлюбил тебя, простер к тебе свое благоволение. Любовью вечною любите вы, друзья, любите нежно Божие веление. От теплоты и замолкала за окошком вьюга. Любите то, чтоб радуга дуга светилась от улыбок друг для друга, и сад, жизни сад, любовь царит, как яркий час цветения, и гимн Спасителю, как дивный аромат, звучит в сердцах торжественным хвалением от теплоты. Исчерчена земля, но лишь один ведет к благословению. Вы этот путь избрали для себя, друзья. Несите людям яркий свет спасения от теплоты.
Спасибо. Это здорово, когда мы умеем так любить, и когда от наших улыбок тают снега. Но, наверное, каждый человек в жизни хоть раз, но бывал в таком состоянии, о каком пишет Анна Ахматова. «Господи, ты видишь, я устала воскресать и умирать и жить. Все возьми, но этой розы алой дай мне свежесть снова». Ощутить. Очень трудно, когда так много боли, когда так много слез, любить. Но пусть Господь поможет сделать это. И если только Бог есть в нашей жизни, то и любовь обязательно наполнит наши сердца.
Сколько раз от обиды мое сердце болело, сколько раз я по жизни шла, как будто в бреду, среди близких искала я себе утешение, но опять я без сил, без тепла, одиноко иду. Сердце больше не хочет оставаться в смятении, и душа не желает больше жить, не любя. Я в смятении своем упаду на колени, и однажды, мой Бог, я во всем вдруг увижу тебя. Я увижу Творец, твои теплые руки в белом снеге зимы и в журчанье ручья. Я пойму, что всегда, даже если мне трудно, ты со мной, мой Господь, и в беде не оставишь меня. Ты ждешь, мой Творец, когда стану мудрее, когда с покаянием к тебе я приду. Ты прости, мой Создатель, мне слепое неверие. Ты прости, мой Господь, что так долго к тебе я иду.
Как важно, даже когда нам тяжело, не забывать о том, что мы хранимы и любимы Богом. И если вдруг душа твоя болит, не торопись лечить ее обманом. Он слышит шепот искренних молитв. Он есть Господь, который лечит раны. Пусть его музыка любви, добра, тепла всегда звучит в ваших сердцах.
Всегда звучит в твоей душе, если ты любишь. Когда приносишь мир и свет тому, в чьей жизни его нет, забыт не будешь. Святая музыка небес откроет мир святых чудес и двери рая. Святая музыка души, искать слова к ней не спеши. Она святая, она святая. Святая музыка, звучи, излей небесные лучи святым потоком. И помоги всем, кто раним, кто одинок и нелюбим, прийти к истокам. Святая музыка небес откроет мир святых чудес и двери рая. Святая музыка души, искать слова к ней не спеши. Она святая, она святая. Омоет раны все твои и даст надежду. И силы даст тебе идти, забыть плохое и простить, что было прежде. Святая музыка небес откроет мир святых чудес и двери рая. Святая музыка души, искать слова к ней не спеши. Она святая, она святая.
Говорят, Вика, как увидеть Бога в нашей жизни? Спасибо. Если так много зла вокруг, ну посмотрите хотя бы вот на эти кадры. Посмотрите, с какой любовью эти неуклюжие животные ухаживают друг за другом. А кто вложил в них эту любовь? Наш Творец, наш с вами удивительный Бог. Есть у Виктора Гюго удивительные строки. И пока я буду петь песню, пусть эти строки помогут вам найти выход из всех проблем, какие есть в вашей жизни. Самая удивительная тайна, которая заключена в любви Божией, это то, что Он послал Своего Сына для того, чтобы каждый из нас имел надежду, имел жизнь, чтобы эту жизнь имели наши дети, внуки, наши родные и близкие. Самый сильный текст в Слове Божьем, который выражает Божью любовь, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий. Продолжайте дальше. Я всем вам от души желаю, чтобы эта вечная жизнь была у каждого из нас и у всех наших родных и близких.
дорог на нашей земле, но есть лишь одна, что ведет нас к Тебе. Ты словом своим тот путь осветит, и нам помоги той дорогой идти. Господь, мы грешные дети Твои, к Тебе с планеты Земля мы взываем. Прости и открой нам объятия Свои. Слез, но знаю, что слышишь меня, мой Христос. Ты сам на земле любил и страдал, и путь к избавлению сердцам показал. Грешные дети Твои, к Тебе с планеты Земля мы взываем. Прости и открой нам объятия Свои. Дорогу найду, и этой дорогой я в вечность приду, где боли не будет, ни смерти, ни слез, и двери в эту жизнь нам откроет.
Спасибо. Сегодня удивительная тема, которую вы услышите, о грехе, о заповедях. Если бы грех не разделил нас с Богом, то наша планета была бы вот такой. Но, к сожалению, наша планета сейчас вот такая. Войны, разрушения, боль, смерти. Но я верю, что Господь обязательно поможет нам измениться, и обязательно в наших сердцах будет светлый и добрый мир. И тогда отношения будут меняться, и планета наша тоже будет меняться. И мне очень хочется пожелать, чтобы наши сердца всегда были открыты для Бога, для Его Слова, для Его любви, для Его мира. Потому что, начиная с себя, мы можем изменить этот мир.
Открываю двери души моей и зову тебя, войди и властвуй. Просто говорю тебе я здравствуй. Надежный век. Забываю все, что было до, и не знаю я, что будет после. Просто быть хочу с тобой, я, Бог мой. Просто быть хочу с тобой, я, Бог мой. Знать тебя, любить тебя, мой Бог. Открывая дверь души моей, я зову тебя, войди.
Пусть Господь благословит вас, спасибо вам, и пусть слова со следующего слайда останутся в ваших сердцах. Спасибо вам.
Виктория
большое.
Ахундова.
Спасибо.
С тех пор, как она открыла двери своего сердца навстречу Божьей благодати, свой талант Вика посвятила на прославление Господа. Спасибо за это чудесное пение. Пусть Бог благословит вас. Основная часть нашего вечера приблизилась. Я хочу пригласить уже полюбившегося нам Петра Кулакова, автора и ведущего этой чудесной программы «Древнее о будущем». Пожалуйста, Петр, приглашаю вас. Вы, наверное, уже согрелись немного.
Согрелся. Хоть на улице и холодно, но мне сказали, что в Петербурге очень тепло. По сравнению с Волгоградом, по сравнению с Иркутском, где 40-градусные морозы, и более того, то я подумал, как важно всегда не только на свои смотреть проблемы, а посмотреть на проблемы, что есть у других. И тогда увидишь, что на самом деле твои проблемы, они очень маленькие. Поэтому будем считать, что в Петербурге очень тепло. Хорошо? С уверенностью могу сказать, что если даже на улице и прохладно, то особенность этой аудитории здесь, вас всех здесь сидящих, в том, что я чувствую ваше душевное человеческое тепло, и для меня это очень ценно, я за это очень благодарен. Мне приходится проводить эти программы и семинары в разных городах и в разных странах даже. И часто я вижу, насколько холодный дух царит в зале. Тогда очень трудно представлять новый материал. А здесь я почувствовал вот эту человечность, мягкость, открытость. И за это вам искренне благодарен. Хочу напомнить, что у нас вы получаете уроки. И мы вместе с вами проходим здесь эти уроки. А когда вы хорошо закончите этот курс, помните, я вам обещал, как хорошим ученикам, подарить Библию в современном русском переводе Российского библейского общества. Посмотрите, какое красивое издание. Поэтому давайте сохранять, пожалуйста, все уроки, которые вы получали и будете еще получать. А если кто-то, может быть, только сегодня присоединился к нашей программе, в первый раз пришел, вы тоже можете у наших помощников попросить предыдущие уроки и, придя домой, их выполнить. И таким образом у вас будет полный набор всех уроков. И таким образом вы сможете иметь цельную картину того материала, который представлен на этом семинаре. Я еще вчера вам показывал книгу «Великая борьба» и просил, чтобы вы получили ее у наших помощников. Вы получили эту книгу? Да. А вы нашли в ней вот этот купон, который вам нужно заполнить? Я, может быть, ввел вас вчера в заблуждение, и зато прошу прощения. Мы обязательно вам подарим полный вариант книги. Просто я оговорился, что сегодня мы ее вручим. На самом деле мы ее сможем подготовить только к понедельнику, наверное, чтобы вручить вам эту книгу на следующей неделе в понедельник. Поэтому, если я оговорился, прошу прощения, но результат будет тот же самый. У вас в руках обязательно будет полный вариант этой замечательной книги, которая повествует о библейских пророчествах для нас здесь. Мне было приятно увидеть вчера хорошую группу здесь вечером, тех, кто решили бросить курить. Замечательно, замечательно. Поздравляю вас с этим решением. Я думаю, это один из самых важных шагов. Этот первый шаг, когда мы говорим, я хочу освободиться от этой привязанности, разрушающей мою жизнь и мое здоровье. Хорошая группа, мне кажется, человек 13 из тех, которые теперь будут заниматься по этой программе. Если кто-то, может быть, сегодня примет решение к этой группе присоединиться и заниматься бесплатно, без всяких кодирований, без всяких гипнозов, простые, доступные, надежные методы побороть эту зловредную, я должен сказать, привычку, наверное, никто со мной спорить не будет, что ничего доброго в этом нет. Главное – принять решение отказаться. Я вспомнил, когда вам вчера рассказывал или приглашал присоединиться к этому классу, что когда я еще в школе учился в советское время, я помню, я с удовольствием проводил этот семинар, пятидневная программа по борьбе с курением, с привычкой курения. У меня в школе столько азарта было, и хотелось быть очень активным. Наверное, это и передалось уже и в мои взрослые годы, все. Я ищу чего-нибудь интересного. И предложил администрации школы и говорю, давайте я буду у старшеклассников проводить занятия, как помочь им бросить курить. И, безусловно, администрация школы с удовольствием согласилась, и мне назначили время, я ходил из класса в класс. И еще у меня были наглядные пособия. Такой пластмассовый курильщик, голова курильщика, куда надо было вставить сигарету, и снизу трубка, где видно было, как никотин течет туда в легкие. И я поэтому, когда приходил на лекции, приносил обычную пачку сигарет, чтобы продемонстрировать все это. Но помню, как я один раз был сильно разочарован, закончив лекцию, смотрю, у меня кто-то украл пачку сигарет в классе. Но думаю, может быть, выкурив ту пачку, кто-то примет решение все-таки точно от этого избавиться. Мы благодарны администрации зала за это помещение. Прекрасный зал, все так близко, и вы ко мне, я к вам. Нас попросили, чтобы родители в особенности следили за детками своими, если они жевательную резинку жуют свою и наслаждаются ею, чтобы они потом для других ее не оставляли где-нибудь под стулом, чтобы они ее с собой уносили. Поэтому проявим уважение к этому залу, к администрации, тем, кто убирает здесь, и проследим за нашими детками, чтобы они не были такими щедрыми здесь. Давайте посмотрим наш урок, который мы с вами вчера изучали, потому что сегодня у нас новая тема, тема о морах. Но вчера мы с вами говорили о голоде, голоде физическом и голоде духовном. Вы помните, когда ученики пришли ко Христу и спросили его, а как знать нам, когда будет конец света и твое пришествие? Он сказал, смотрите, будут глады, в старом переводе написано, то есть будет голод. И мы с вами проследили, как этот голод захватывает население мира. Мы говорили просто для иллюстрации, что каждую минуту что происходит на планете? Умирает один ребенок, от голода умирает. Страшные факты, которые заставляют нас задуматься о том, что не только физический голод захватил нашу планету, но и духовный голод. В результате этого алкоголизм, желание утолить или задушить этот духовный голод. А Христос говорит, не надо вам искать утоление этого голода в ларьке пивном. Он говорит, потому что я есть в Евангелии Иоанна, 6 глава, 35 стих. Что вы написали здесь? Я есть хлеб жизни. А еще в Иоанна, 14 глава, 6 стих. Тут три пропуска стоит. Я есть путь, истина и жизнь. Замечательно. И приходя к Нему, мы находим покаяние, оправдание и освящение. И что с собой, третий раздел, что с собой приносит этот хлеб жизни, который мы получаем? 1 Иоанна, 5 глава, стих 12. Это на третьей странице внизу. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Я хочу, чтобы я нашел эту жизнь, и вы нашли. Спасибо, что вы занимаетесь по этим урокам. Мы, как вы заметили, делаем краткий обзор для того, чтобы у нас осталось достаточно времени для следующей темы. И когда мы сейчас комфортно, сидя в этом зале, готовимся к тому, чтобы изучить новую тему, я хочу, чтобы каждый из нас был готов к этому разговору нашей души с Богом, когда мы слышим о пророчествах, о том, что Он сказал, нам придется ожидать в этом мире, мы спрашиваем, а будет ли у меня внутренняя готовность принять все то, что я слышу, или я скептически буду продолжать смотреть на все это и буду сомневаться точности, достоверности всех этих пророчеств. И вот это пение Виталины, оно говорит о том, что когда мы берем в руки эту книгу, теперь мы сможем любить, теперь мы сможем прощать. Пожалуйста, Виталина.
Я разучилась любить, я разучилась прощать. Так лучше не находить, чтоб больше не потерять. Чего ж еще мне желать? Как тень проносит дни, бегут года, как вода. Я не умею любить, я не хочу больше жить. Зачем идти в никуда? Сломаны крылья душа. Смотрю в небеса, хочу понять, но почему же жесток этот мир? Только жизнь. почти вся эта жизнь. Но знай, я рядом с тобой. Свой взор ко мне подними, в молитвах беды свои Отцу смиренно открой. Что значит боль? Я сам ее перенес. Я знаю, как трудно жить, когда вокруг столько лжи, страдания, горя и слез. Дам тебе крылья, и ты начнешь летать, я победил этот мир. Должна ты знать, нас не разлучит никто никогда. На Голгофском кресте, умирая, он на древо
Сегодня мы все чаще слышим о ВИЧ-зараженных, об эпидемии СПИД, о том, о чем не слышало человечество еще 100 лет тому назад. Что же говорят древние сегодня нам о том, что происходит в мире сегодня? Что же ожидать в будущем в связи с распространением этих эпидемий, которые совершенно иного характера, чем все то, что было до этого. Давайте посмотрим сегодня, что же на самом деле древние пророчества говорят нам об этой проблеме. Мы видим пророчество 5, все из той же самой 24 главы Евангелия от Матфея, ключевой для понимания пророчеств и понимания будущего. Мы видим, когда сидел он на горе Елеонской, приступили к нему ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «И будут моры», будут, иными словами, болезни, будут эпидемии, которые захватят весь мир. И сегодня, когда мы задумываемся о смысле этих слов, я думаю, что Христос, по крайней мере, смотрел на 500 лет тому вперед. Смотрел на время Юстиниановой чумы, которая началась на территории Египта. Оттуда, посредством торговых путей, когда торговцы на кораблях через Средиземное море отправлялись в Константинополь, эта чума оказалась завезенной на территорию Византии. По территории Византии она, подобно пожару, распространялась вширь и вглубь. Умирали тысячи и тысячи людей. Мы видим, как начало этой чумы приходится на 540-541 годы, но на самом деле 100 миллионов смертей – это не за один год, это примерно за 100 лет, пока буйствовала эта чума. Я посмотрел, что писали историки того времени. Милан Даниэль, один из историков, пишет: «В Византийской империи эпидемия достигла апогея около 544 года, когда в Константинополе ежедневно умирало до 5000 человек, а в отдельные дни смертность достигала и 10 тысяч человек». Я смотрю, другой историк, Прокопий Кесарийский, один из самых знаменитых византийских писателей-историков, оставил такое свидетельство, буквально он пишет: «От чумы не было человеку спасения, где бы он ни жил, ни на острове, ни в пещере, ни на вершине горы. Много домов опустело, и случилось, что многие умершие за неимением родственников или слуг лежали по нескольку дней несожженными. В это время мало кого можно было застать за работой. Большинство людей, которых можно было встретить на улице, были те, кто относил трупы. Вся торговля замерла, все ремесленники бросили свое ремесло». Я думаю, Христос имел в виду и это страшное бедствие. Но я думаю, он смотрел и дальше в историю нашего мира и видел, как средневековая Европа оказалась захваченной черной смертью. Примерно 1346-1351 годы. За этот период эта страшная черная смерть унесла жизни, по крайней мере, 78 миллионов жителей. Вы можете себе представить, что значит эта цифра в пропорции с общим количеством жителей Земли на тот период времени. Один из историков того времени так пишет об этом: «Трупы оставались лежать в домах, и ни один священник, ни один родственник, сын ли, отец ли, кто-либо из близких не решались войти туда. Могильщикам сулили большие деньги, чтобы те вынесли и похоронили мертвых. Дома умерших стояли незапертыми со всеми сокровищами, деньгами и драгоценностями. Если кто-то либо желал войти туда, никто не преграждал ему путь, но никто не хотел идти». Мы видим это жуткое бедствие, постигшее наш мир. Христос сказал: по мере развития событий в истории этого мира будут происходить страшные моры, страшные эпидемии. Я подхожу ближе к нашему времени. Я вижу так называемый испанский грипп, или его еще называли испанку, которая поразила Европу после Первой мировой войны. Известно, что началась эта эпидемия на территории Испании, а оттуда распространилась по всей тогдашней Европе. Страшное количество людей за эти годы, с 18 по 19 годы, от 50 до 100 миллионов жертв, сегодня сообщает нам официальная энциклопедия. 30% населения мира оказалось зараженным. Без специальной маски не допускали ни в средства транспорта, ни в общественные места. Мир пытался в панике найти какие-либо средства для того, чтобы защитить себя. Вы можете представить, 30% населения всей Земли. Мы говорим о тех событиях, которые прошли едва ли 100 лет тому назад. Если мы смотрим в перспективе всей истории мира, мы видим, как постепенно нарастает сила этих эпидемий. Эти эпидемии сегодня еще по-другому называют пандемией. То есть, когда не отдельная страна, а целые регионы, целые конгломераты стран оказываются захвачены этими неизлечимыми, страшными, уносящими миллионы жизней болезнями. Но сегодня мы с вами столкнулись с другой проблемой. Проблемой ВИЧ-инфекции, которая стала известна всего лишь 20 лет тому назад. До этого никогда еще мир и человечество не сталкивалось с этой проблемой. И когда медики, врачи столкнулись с этой ситуацией, то оказалось, что эта проблема совершенно иного плана. Во-первых, практически не поддается исцелению, не поддается лечению. Врачи способны лишь только задерживать развитие этой болезни и поддерживать иммунную систему человека. Но другая сторона этой проблемы заключается в том, что если эпидемия черной смерти, чумы или гриппа, есть результат распространения вируса независимо от человека, который оказывается зараженным или пораженным этим заболеванием, эта эпидемия сегодня есть сознательный нравственный выбор человечества. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами увидели разницу того, что происходит сегодня по отношению к тому, что происходило в истории мира раньше. Сегодня много есть замечательных медицинских центров, есть масса лекарств, которые предлагаются врачами, есть способность быть здоровым, возможность быть здоровым, сильным, крепким, несмотря на многие болезни, царящие в этом мире сегодня. Но человечество сознательно избирает путь безнравственной жизни, и в результате этого мы видим за этот короткий период, 81 до 2006, 25 миллионов смертей. В 2007 году мы видим 40 миллионов зараженных. Количество этих людей растет с каждым годом. Мы видим карту распространения этой эпидемии, этого заболевания сегодня. Я думаю, для вас становится ясным, что во всем мире есть два региона, которые больше всего подвержены этому заболеванию. Африканские, малоразвитые, скажем, в экономическом смысле страны, и, как вы замечаете, страны бывшего Советского Союза. Те страны, та территория, на которой мы с вами сегодня живем, люди грамотные, люди, имеющие самое лучшее образование в мире, имеющие самое продвинутое военное оснащение, люди, претендующие на тысячелетнюю историю христианства на нашей территории, мы сегодня видим, как мы оказались практически на том же уровне, что и африканские страны, которые не знали христианства тысячу лет. Сегодня неизбежно перед нами встает вопрос, что произошло с нашим народом? В чем же проблема? Почему, оказывается, наша территория стала одной из самых уязвленных перед лицом этой нравственной, духовной проблемы? Я вижу, как один из надежных официальных источников сообщает нам, Россия остается одной из самых неблагополучных стран. Она дает 60% новых случаев ВИЧ-инфекции в Европе и Центральной Азии. Еще 32% положительных – это жители Украины. На все остальные страны этого региона вместе взяты приходится лишь только 8% новых случаев. Мне кажется, подобное заявление должно сегодня отрезвить всех нас. И мы должны спросить себя, почему вдруг Россия, Украина, наши славянские, христианские страны вдруг дают 60% плюс 32%, 92% всех новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, СПИДом на территории этого региона. Может быть, мы утратили понятие того, что такое духовность, что такое нравственность. И в результате этого сегодня мы видим распространение этого заболевания, этой эпидемии. Мы видим в результате этого рожденных младенцев, уже несущих в себе это заболевание. В чем же причины этой ВИЧ-инфекции. Во-первых, гомосексуализм, который распространяется как на территории Соединенных Штатов, Западной Европы, так и на территории наших славянских стран, когда люди, забыв те принципы интимных взаимоотношений, которые были заложены Богом еще в Едемском саду, подвергают себя этим взаимоотношениям. В результате они попадают в эту группу повышенного риска приобретения ВИЧ-инфекции. Мы видим вторую причину – внебрачные половые связи. Что становится причиной этих внебрачных половых связей? Это отсутствие нравственного стержня в каждом из нас. Можно найти массу бытовых причин. Можно говорить о финансовых трудностях, можно говорить о проблемах экономических, можно говорить о несоответствии характеров, но я думаю, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что главная причина внебрачных половых связей есть утрата духовного стержня, когда мы теряем понятие того, что мы на самом деле есть творение Божие, что мы не есть животный мир, который может совокупляться на каждом углу и под каждым кустом. А мы же есть дети, дочери Божии, сыновья Божии, которые были созданы для этого гармоничного, вечного единства в своих семейных взаимоотношениях. И третья причина этой страшной эпидемии, опять же, сознательный выбор. Выбор принимать наркотики, внутривенное употребление наркотиков, эти иголки, которые путешествуют от одного к другому, и в результате этого заражения. Мы видим с вами ясно и определенно перед нами все три причины какого характера? Медицинского характера? Нравственного выбора. И этим проблема нашего мира сегодня отличается качественно от всех тех проблем, с которыми сталкивалось человечество с того времени, как Христос произнес это пророчество в ответ на вопрос учеников, как нам знать, когда это будет. Христос сказал: «Я хочу, чтобы вы наблюдали за теми событиями, которые происходят в мире». Есть еще одна иллюстрация, которая была использована Христом. Он сказал: когда вы видите, что дерево начинает почки пускать, почки эти набухают, тогда вы знаете, что весна наступает. Так он сказал, и когда вы видите эти события, происходящие в вашем обществе, то он говорит: я хочу, чтобы вы не пропустили этих знаков, которые как на дороге стоят. И когда мы видим эти знаки, мы знаем, сколько осталось до дома, осталось нам ехать. Я никогда не забуду, как с детьми, когда мы путешествовали в машине очень часто, то они постоянно следили за теми знаками, которые говорили: осталось еще 100 километров, осталось 80, осталось 20. И как они, устав от долгой дороги, ждали этого нового знака, который покажет, что уже ближе, ближе мы к этому времени. Христос и говорит: я хочу, чтобы вы следили за тем, что происходит в мире. И когда вы увидите это, то знайте, что уже близко, он сказал, при дверях. Что же может защитить наш мир сегодня и каждого из нас от этих нравственных проблем, которые ведут не только к нравственным бедам, но ведут и к физическим бедам наш мир сегодня. На фоне всех остальных рецептов, которые вам предлагает светское общество сегодня, на фоне всех потуг, которые принимаются медицинскими и научными центрами для того, чтобы разрешить эту проблему, выделяется десятисловный закон Божий, 10 заповедей, которые были даны от вечности, которые начинаются словами: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из Египта». слова, которые указывают на вечное происхождение, вечный смысл, заложенный в этих заповедях. И какие бы рецепты вам не выписывали сегодня врачи, я должен вам сказать с уверенностью, никакие из этих медикаментов не защитят вас так от всей этой чумы 20 и 21 века, как этот вечный закон, который, как псалмопевец говорит, есть дела рук его, истина и суд, все заповеди его верны, тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте, избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. И мы видим, что задуманы эти заповеди были как вечная гарантия благополучия всех жителей всех вселенной. Библия говорит нам, все заповеди его на какой период даны временем? На веки и веки. К сожалению, я должен сказать, сегодня есть много людей, которые считают, что эти заповеди уже не имеют нравственного смысла для нас и утратили свое значение. Однако, когда я открываю эту пророческую книгу, которая смотрит вперед до конца истории этого мира и утверждает мне сегодня, если ты хочешь, чтобы твои дети были защищены от эпидемии СПИДа и прочих нравственных проблем, научи своих детей своим собственным примером, что все заповеди его, они навеки и веки. И мы видим, что эти заповеди имеют вечную природу. Почему? Потому что они были даны самим Богом. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было, чем было написано на них? Перстом Божьим, Божьей рукой было это написано. И я полагаю, если Бог это написал и Бог это дал, то как сам Он вечен, так и все, что Он дает, и все, что Он творит, оно несет в себе эту вечную и неизменную природу. И если это было сказано им, и если это было дано им, то значит оно имеет значение и актуально и в мое время сегодня. Посмотрите на принципы этого закона по отношению к нашему времени сегодня, к нашим дням. Господь говорит, давайте прочитаем вместе, я думаю, это имеет смысл. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Он утверждает, во-первых, свою освободительную роль. И мы знаем, что в этом открывается его природа и его характер. И если он в то время вывел народ из земли египетской, из этого рабства, он говорит сегодня в этой заповеди, я не хочу, чтобы вы были рабами греха. Я не хочу, чтобы этот грех давлел над вашей жизнью, что если вы изменили своему мужу, то вы несете в себе постоянно это чувство вины. Если вы неверны своей жене, то это чувство греха и чувство вины постоянно давит вас и держит в тисках этого греха. Он говорит, я тот Бог. И если вы будете идти за мной и следовать этим принципам, я выведу вас из этой земли рабства. Не надо, он говорит вам, быть рабами больше. Не надо быть рабами сигареты. Не надо быть рабами бутылки. Не надо быть рабами безнравственного образа жизни. Я, как Бог ваш, имею силу дать вам освобождение. И он говорит, не надо искать других богов, потому что что происходит сегодня в нашем мире? Мы ищем себе богов, которым поклоняться, правда? Кто-то поклоняется политикам, кто-то поклоняется философам, кто-то поклоняется авторам, кто-то поклоняется певцам известным, кто-то поклоняется актерам Голливуда сегодня. И мы строим свою жизнь вокруг поклонения этим людям. Они становятся для нас символом благополучия, символом авторитета, и мы хотим все делать так, как они делают. Посмотрите сегодня на подростков нашего мира, когда мы видим как они расклеивают и украшают свои комнаты этими идолами Голливуда. И я уверен, эти певцы, может быть, и действительно хорошие, одаренные люди, но очень часто образ их жизни, их безнравственное поведение не служит добрым уроком, добрым примером для наших семей, для наших детей. Я не говорю, что надо их вырвать из этого мира. Я говорю, что нам надо их учить, что есть лишь один Бог, который достоин поклонения. Не надо поклоняться людям сегодняшнего мира. Господь оберегает нас от этого. Заповедь вторая. Прочитаем вместе. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь Бог твой. Посмотрите, какой глубокий духовный смысл предупреждающего характера здесь заложен. Он говорит, когда вы пытаетесь меня изобразить, то вы меня изображаете своим ограниченным представлением и тем самым меня принижаете. Потому что наше сознание ограничено, наши представления, они очень ограничены. И поэтому, когда мы Бога пытаемся как-то себе изобразить, то, естественно, мы передаем нашу человеческую ограниченность и перелагаем ее на вечную, всесильную, всемогущую природу Бога и делаем его нам подобным. Интересно, есть и в Священном Писании случаи, когда пророки шли, проповедовали об истинном Боге, а там сказано, а люди все равно делали себе своих богов. И я думаю, наверное, и мы пытаемся часто изображать своих богов, тем самым принижая значение великого, вечного, всесильного Творца всей Вселенной. Когда мы пытаемся поклоняться каким-то изображениям Бога, обоготворять эти изображения, Господь говорит, невозможно вам понять силу и красоту моей природы, поэтому не принижайте мое значение тем самым. Заповедь третья, прочитаем. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, потому что имя Бога есть или несет в себе отражение сущности Бога. И тем самым, когда мы в суе, то есть впустую, а часто, может, даже и сквернословие, используем имя Божие. Давайте задумаемся на секунду, когда мы используем. Я не буду здесь на сцене это произносить. Но я думаю, мы часто с вами впустую используем. Когда мы чем-то удивлены, мы говорим, когда мы огорчены, мы тоже, может быть, или когда мы разлимся на кого-то, и мы впустую то и дело используем имя Бога, тем самым принижая его авторитет и значение. Четвертая заповедь говорит, прочитаем вместе, «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай в этот день никакого дела». Господь говорит, вы же существа духовные, вам нужен день, когда вы должны оставить все и осознать, невозможно лишь только питаться физически, нужна духовная пища. И поэтому он говорит, я хочу, чтобы вы остановились хотя бы на 24 часа и наполнили свою душу и разум духовной пищей, чтобы тем самым подняться над миром животным. И мы видим дальше заповедь пятая. Прочитаем ее вместе. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Вот где залог крепких, счастливых семей. И что бы вам общество сегодня не предлагало, если мы утратили счастье семейного очага, если мы утратили уважение к родителям, то я хочу, чтобы вы помнили, если вы не уважаете свои родители, то ваши дети не будут уважать вас, когда придет время. Помните, у Толстого есть еще в детской книжечке, в его букваре история о том, как у родителей дома дедушка, отец жил, и у него все эти крошки сыпались, когда он ел, и суп он проливал, и на стол все это сыпалось. И тогда они ему поставили отдельный столик и посадили его отдельно в углу, чтобы он кушал, а как-то через несколько дней они видят, их сынок сидит и что-то там мастерит, и что-то пытается сделать. Они спрашивают, а что это ты делаешь такое? А он говорит, а это я вам вот тут из соломки миску делаю, когда вы старенькие станете, то я вас с этой миски буду кормить, чтобы вы не разбили хорошую посуду. Если мы не покажем пример уважительного отношения к своим родителям, то наши дети не будут уважать нас. Мы должны показать всему миру, что наша семья должна стать залогом нашего счастья, нашей крепости. И тогда мы защитим свою семью от всех этих нравственных проблем. Мы защитим нашу семью от СПИДа, от ВИЧ-инфекции. Почему? Да потому что мы будем стремиться быть дома, провести время дома, а не в каких-либо компаниях где-то. Посмотрите, следующая заповедь. Прочитаем вместе. Не убивай. Не убивай. Кто может сегодня сказать, что эта заповедь утратила свое нравственное значение? Может быть, поэтому сегодня мы видим это бедствие в мире, эти войны в мире, что мы забыли об этой шестой заповеди. А может быть, мы физически не убиваем кого-то, а убиваем нравственно кого-то, убиваем чей-то авторитет, убиваем чье-то счастье, убиваем чью-то любовь, убиваем чье-то доброе имя. Сегодня Господь говорит, если вы хотите быть поистине счастливыми людьми, помните, это вечный принцип моего закона. Заповедь седьмую, прочитаем вместе, а? Не прелюбодействуй. Наверное, эта заповедь уже не относится к нашему времени. Может, она уже не актуальна сегодня. Может быть, это было дано только для евреев, эта заповедь. Пусть они там не прелюбодействуют, а мы, славяне, нам все можно. Так, наверное? Но полагаю, что раз закон этот вечен, то, наверное, это и есть лучшая защита от новых нравственных эпидемий. Я еще с детства слышал, когда в школе учился, лучшая защита от СПИДа, как говорили, спи один и спи дома, да? То я думаю, вот эта заповедь седьмая, она была извечно предусмотрена Богом для того, чтобы защитить наши семьи, наших детей от этих бедствий. Посмотрите, сколько сегодня искалеченных детских судеб. Почему? Потому что родители не нашли силы духовной жить вместе. Распавшиеся семьи. В результате этого дети, мечущиеся между этими двумя семьями, между родителями, которые каждый пытается обвинить другого в этих проблемах. Друзья мои, эти дети вырастают уже покалеченные на всю жизнь. Они не верят в любовь. Они не верят в счастье семейной жизни. Я, наверное, думаю, вы хорошо сами все это знаете. Даже без того, чтобы я вам говорил сегодня. Я думаю, это та заповедь, которая имеет вечное значение для счастья человечества. Заповедь восьмая. Что говорит? Не кради. Не кради. Я думаю, наверное, сегодня, когда вы пошли сюда, никто не запирал своей квартиры. Потому что, наверное, наше общество решило, что это надо было для людей, которые жили в древности, а к нам это не относится. И, может быть, поэтому сегодня мы так тщательно проверяли, когда мы запирали дверь своего дома, а может быть, даже кто-то и на два ключа запирал. Заповедь девятая. Прочитаем вместе. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть, иными словами, не обманывай. Не обманывай, не обманывай своего работодателя. Работодатель, не обманывай своего работника. Муж, не обманывай свою жену. Жена, не обманывай своих детей. Вот те принципы, которые должны сегодня привести нас к духовному исцелению. И последняя, десятая заповедь. Не желай, прочитаем вместе, дома ближнего твоего, жены ближнего твоего. Вот, наверное, да, где лучшее средство защиты, да? ни раба твоего, ни рабыни его, ни вала его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего. Если ты видишь женщину красивую, Господь говорит, не желай ее, посмотри на свою жену. Твоя жена в 1000 раз лучше. Открой глаза свои, посмотри на своего мужа. Посмотри, какая у него душа красивая. Посмотри, сколько в нем доброго всего может быть, чего ты не замечала до этого. Открой свои глаза, он говорит. Не надо смотреть на других. Посмотри на то, что у тебя в твоих руках есть. Есть какая-то поговорка, да, что трава вроде у соседа всегда зеленее, да, чем она. Посмотрите, закон ведет человека к жизни. И не просто к жизни, а к какой жизни? К полнокровной жизни. В притчах мы читаем, и заповеди мои дохранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. И я смотрел на своего деда Петра, которому уже было за 90 лет. Прожил тяжелую жизнь, прожил революцию, 2 мировые войны. 13 лет сталинских лагерей за то, что проповедовал и Слово Божие. Я смотрел на него, когда ему было 90 лет, и видел, как он шел в сад, и в саду там начинал яблоки снимать, копал эти грядки, и какой он был сильный в 90 лет, какой он был красивый. Мне так хотелось в 90 лет так выглядеть, как он выглядел. Столько жизни в нем было, светились глаза его, в этом возрасте. Я смотрел и думал, в чем же секрет его успеха и благополучия, и долгой жизни. Я не сомневался в том, что он заповеди Божьи хранил в сердце своем. И даже смерть его была удивительно по силе своей, во свидетельство тем, которые сомневаются в Божьей силе. Я помню, как уже на 92-м году жизни моя мама позвала меня зайти к дедушке в дом к нашему. И мы видели, что он уже тяжело дышал. И зашел сосед, который скептически относился к убеждению моего дедушки в том, что сила в этой книге, сила в следовании закону Божьему, все над ним подсмеивался он. Но я заметил, чем дальше, тем он больше уважения проявлял к моему дедушке. А когда мы стояли у кровати, моя мама говорит мне, послушай, помолись за дедушку, он уже страдает. Пусть Господь возьмет его уже дух, и чтобы он успокоился, чтобы у него мир был. И мы стали возле его кровати, я смотрю, сосед. Не знал, как бы себе уже вести, он никогда в жизни не молился, но стал тоже возле кровати, стоит, смотрит. А я помолился и сказал, Господи, мой дедушка прожил такую добрую, красивую, нелегкую жизнь. А теперь, Господи, мы видим, что он уже готов отдать свой дух тебе. Если воля твоя, возьми его дух в свои руки. Вы не поверите. Мы закончили молитву, дедушка вздохнул один раз и тихо ушел из жизни. Если бы вы видели лицо соседа, сколько было удивления и страха на его лице от того, как Господь даже в смерти этого человека проявил свое благословение к нему. Мы должны показать, что наша жизнь может быть полнокровной, красивой. Мы достойны счастья. Это счастье только лишь в следовании этим вечным принципам закона Божьего, где не царит СПИД, где не царят ВИЧ-инфекции, где не царит сифилис, там царит закон Божий. Но этот закон еще помогает нам служить этой лакмусовой бумажкой. Посмотрите, Павел говорит, ну если бы не закон, я бы даже не знал, что такое грех. Он говорит, откуда бы я знал, что такое хорошо и что такое плохо. И когда я читал этот текст, вспомнил, так любил я еще в школе, когда учился, стихотворение Маяковского. «Крошка, сын к отцу пришел», помните, да? «И спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо». А папа отвечает, у меня секретов нет, слушайте, детишки. Папы этого ответ помещаю в книжки. И тут он много перечисляет, он говорит, если сын чернее ночи, грязь лежит на рожице. Ясно, это очень плохо для ребячей кожицы. А дальше он пишет, этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом. Этот мальчик так хорош, загляденье просто. И он заканчивает и говорит, помни это каждый сын. Знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха, буду делать хорошо и не буду плохо. Если бы не закон, апостол Павел говорит, как бы я знал, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому и сегодня, и для нас остается вечным этот принцип того, что такое хорошо и что такое плохо. Но этот закон еще имеет одну функцию, именно как защитное средство нашей иммунной системы. Я имею в виду духовной иммунной системы. Сегодня врачи и представители здравоохранения все больше говорят о том, что надо сосредоточить внимание не столько на лечении, сколько на чем? На профилактике наших лечений, на защите нашего организма, укреплении нашего организма от всякого рода заболеваний. И поэтому этот закон служит этим забором, этой охраной, этой оболочкой защитной от всех этих болезней и страданий. Псалмопевец говорит, буду хранить заповеди Бога моего, укрепи меня по слову твоему и буду жить, он говорит. И я вижу этот принцип защиты в этих заповедях, как сигнал светофора, красный свет, желтый свет и зеленый, должен сказать, что чаще всего я куда-нибудь тороплюсь. И когда я тороплюсь, мне так не нравится, когда горит красный свет. И я думаю, ну зачем кто-то все выдумал эти красные светофоры? Но давайте задумаемся на один миг, если бы не было в Петербурге красных светофоров. Я думаю, я бы сюда никогда бы уже живым не доехал. Божьи заповеди не только оградой для нас служат, они вечные и неизменные, они дела рук его, они тверды навеки, как надолго они тверды? Навеки и веки основаны на истине и правоте, они вечны и неизменны. Посмотрите, Христос сказал, давайте прочитаем вместе, но легче исчезнуть небу и земле, чем пропасть одной черточки даже в законе, потому что закон есть отражение Божьего характера. Давайте 2 секунды потратим времени, чтобы понять, что я имею в виду. Когда Господь дал этот закон и сказал, вот принципы жизни, на самом деле это были те принципы, по которым Он сам живет, существует и действует в этом мире. И если таковы принципы Его жизни, то нельзя сказать, что сегодня Бог уже живет по другим принципам, и поэтому Его 10 заповедей нам уже больше не нужны. Великое заблуждение в этом. Посмотрите, Петр говорит, Он сам вознес наши грехи в теле своем на древо креста. Что это значит? Это значит, что мы с вами согрешили. Что такое грех? Грех есть, мы уже решили с вами, нарушение закона. Мы нарушили вечный закон. По закону, Павел говорит, плата за грех, кто помнит, может быть, смерть. Тот, кто совершил грех, должен умереть. Если бы можно было взять да отменить этот закон и сказать, этот закон больше уже силы не имеет, тогда не надо было бы нам умирать, и тогда не надо было Христу приходить и на кресте умирать. Можно было отменить этот закон, но закон этот вечен, нравственная природа его вечна, и поэтому ранами Его мы исцелены, то есть благодаря Его смерти были исполнены требования этого закона. И в своей жизни Он показал нам, как иметь силу для того, чтобы жить по этим принципам закона Божьего. Не думайте, Он говорит, я пришел нарушить закон. Не нарушить я пришел, но в своей жизни я пришел жить по этим принципам, чтобы показать, можно любить родителей. Можно быть верным жене, можно не прелюбодействовать, можно уделять время для общения с Богом, можно не поклоняться идолам этого мира изображению, можно жить по этим принципам, он говорит, потому что я исполнил это в своей жизни. Посмотрите еще на расовую природу, этого закона. Потому что больше теперь нет ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Почему? Потому что все между собой едины во Христе. И поэтому как наивны сегодня заявления некоторых людей, которые говорят, этот закон нужен был для Ветхого Завета, он нужен был для евреев только. А для нас, русских, казахов, узбеков, это больше уже к нам не относится, нам не нужны эти святые нравственные принципы жизни, они уже для нас не имеют значения. Но Христос сказал, я соблюл заповеди Отца Моего. То есть эти заповеди, они Отца Небесного. Христос, и мы называем себя христианами, жил по этим заповедям сам. А теперь он нам говорит, а если меня любите, то что он говорит? То и заповеди мои соблюдайте. А если кто говорит, я не знаю Бога, а заповеди, кто говорит, я знаю Бога, то есть кто говорит, я христианин, а заповеди его не соблюдает, прочитаем дальше вместе, лжец он и нет истины в сердце его. Вот где защита, самая лучшая от моров, вот где защита от эпидемии, жить в повиновении закону Божьему и заповедям Божьим. Я вижу эту молитву, которая записана в Священном Писании, красивая. Давайте ее вместе, если вам видно с того места, где вы сидите, прочитаем ее в заключении. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Ужас овладевает мою при виде нечестивых, оставляющих закон твой». Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня, ибо благодаря им мы живем сегодня, и не надо гибнуть на перекрестках, где мы хотим убрать красные светофоры. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. В этом лучшая защита нашей жизни от тех бед, которые стоят перед нашим миром сегодня. И когда Виталина сейчас будет нам петь о том, чтобы нам избавиться от этих язв, которые покрыли наше тело и нашу душу сегодня, она будет петь о том, что в молитве, если мы придем к Нему, Он эти язвы исцелит и даст нам лучший антибиотик, лучший пенициллин, лучшую защиту, чтобы жить по его принципам, пожалуйста.
Бывают дни, теснит и давит тоской измученную грудь, но верь, премудрость миром правит, свершай безропотно свой путь. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий крест твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он язвы сердца исцелит, и слезы пусть ручьем обильны лица польются твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца своего. Когда тяжелой жизни битвой твоя душа удручена, молись сердечною молитвой и успокоится она. Молись Христу своей любовью, Он тяжкий крест твой облегчит, своей святой и чистой кровью Он язвы сердца исцелит, и слезы пусть ручьем обильны с лица польются твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца своего. тяжкий крест твой облегчит своей святой и чистой кровью. Он язвы сердца исцелит, и слезы пусть ручьем обильны с лица польются твоего. Ты преклони перед всесильным колени сердца.
Перед глазами моими стоит одна супружеская пара, которых я встретил вот на таком же аналогичном семинаре. Я помню, они пришли где-то в середине нашей программы примерно. Пришли, и я в то время, когда я как раз рассказывал одну из тем, они пришли даже не к началу, а где-то в середине они пришли, и я, естественно, видел, как все сидели, они пытались найти место, где-то пройти, сесть. И сразу мне бросилось в глаза, что лица у них были мрачные. Молодая пара. Молодая, может быть, 30 лет едва ли было. Но на лицах было написано какие-то муки, какая-то боль. Видно было что-то тяжелое. И потому как они одеты даже, было видно, что не все благополучно в их жизни. И я даже бросил взгляд и увидел, что и дети, которые пришли с ними, они были, я обратил внимание, разного даже цвета. То есть, ну не белый, черный, но по национальности было видно, что не от одних родителей они были, эти молодой человек и молодая девушка. Я заметил, они пришли и другой вечер, и третий вечер. И как-то у нас завязалась с ними дружба, и закончился семинар, и они пришли один раз ко мне домой, а потом я уехал, и долго их не видел, и был в других местах. Потом через несколько месяцев я вновь вернулся. И они мне позвонили и говорят, мы хотим прийти. И у меня в то время как раз гостили дети мои, взрослые дети дома у нас, ужин дома был, и они пришли к нам на ужин. И когда они зашли и постучали, я должен вам откровенно сказать, я их не узнал. Я думал, это были совершенно какие-то другие люди, которые пришли ко мне домой. Их лица были какие-то чистые такие, просвещенные, такие ясные были. Одеты они скромно были, но чистенько, выглажено. Детки их так к ним жались, так им хотелось показать, что что-то произошло в их жизни. И когда мы сели, ели вместе, и мои дочери сидели со своими мужьями рядом, они начали рассказывать, душу изливать свою. И говорят, мы жили страшной жизнью. Мы с мужем моим постоянно кололись. Постоянно. Мы пьянствовали беспробудно иногда. Дети брошенные были. И она говорит, и у меня вот это вот один ребенок просто внебрачный, был, вот один у нас совместный ребенок, вот, и жизнь, если бы вы только видели, мы на помойке, она рассказывает мне, жили до тех пор, пока пришли к какой-то точке, что встали утром и сказали друг другу, так больше жить мы не хотим. И говорит, я не знаю, как и почему и по какой причине, муж мой, говорит, пошел в тот день в почтовый ящик. И когда он подошел к ящику, достал газеты кое-какие, смотрит, приглашение на семинар по библейским пророчествам. Он говорит, пошли на этот семинар. Это был тот первый вечер, когда они пришли, опоздав и пришли поздно, но пришли все-таки туда. А теперь через несколько месяцев мы сидели, и они взахлеб рассказывали, как совершенно эти принципы божественного закона, по которым они решили жить, совершенно изменили их взаимоотношения, дух, атмосферу дома. Она мне говорит, я как пришла в тот первый вечер после семинара, она говорит, я не знаю, ты даже ничего не говорил про курение там или что. Я сказала мужу, больше я сигарету в рот не возьму. Она говорит, с тех пор, вот прошло уже 6 месяцев, я в рот ни разу не взяла сигарет. Никакие наркотики, она говорит, никакие бутылки, ничего. Посмотри на нас теперь. Она говорит, мы счастливые люди. Когда они ушли, одна из дочерей подошла ко мне и говорит, ты знаешь, папа, Я много слышала всяких выступлений, и твои выступления слышала, но ничто не произвело на меня такого впечатления, она говорит, как рассказ вот этих двух молодых людей о том, как их жизнь совершенно изменилась, когда они стали жить по принципам закона Божьего. И теперь посмотри, папа, их жизнь доказала, они счастливые люди теперь. Я думаю, каждый из нас достоин этого счастья. Я хочу помолиться о вашем счастье. Давайте встанем и помолимся вместе. Отец наш Небесный, ты дал нам эти принципы твоего святого вечного закона, чтобы защитить нас от СПИДа, от ВИЧ-инфекции, защитить от алкоголя, от распадающихся семей, от разводов, от несчастий, Господи, в которых мы завязли так. Прости нас, что мы так долго пытались бежать от этих законов, пытались игнорировать эти красные светофоры твоего слова, твоего закона. Но теперь, Господи, мы понимаем, это для нашего счастья. Это для нашей жизни дано. Я прошу за моих друзей здесь. Дай им силы, Господи, дай им силы увидеть, что Твое Слово достойно доверия. И Твой закон, нравственный закон, вечен и неизменен. Прошу, прибудь с ними, когда они пойдут домой. Храни их детей, внуков, родных и близких. Чтобы нам завтра снова здесь встретиться. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. На одну минуточку, если вы сядете на одну минутку. Вы знаете, я обычно, когда провожу семинар, я хочу иногда помолиться за ваших внуков, за ваших детей, за, может быть, родных, которые болеют. Потому что я верю в силу молитвы. Я верю, что в молитве есть особое благословение. Поэтому завтра, если кто хочет, можете принести на бумажечке. Напишите имя, может быть, того, о ком вы бы хотели, чтобы я помолился, передайте через наших помощников. Я обещаю вам, в конце программы мы здесь будем молиться. Если кто-то забудет, мы приготовим тоже молитвенные карточки такие, и вы их сможете получить у наших помощников завтра. Ну, может, ручку с собой или карандаш прихватите. Я верю, если слово это исполняется так ясно и конкретно, то, что Христос обещал, то Он обещал, если мы придем к Нему с нашими молитвенными просьбами, Он тоже даст ответ по молитве нашей. Поэтому я приглашаю вас завтра. Давайте проэкспериментируем и в вашей жизни. У нас тема завтра о землетрясениях. Что происходит в мире? Христос сказал, будет землетрясение. Мы посмотрим, что это значит для истории мира. Завтра, 6 часов вечера, я буду вас здесь ждать. А сейчас возьмите уроки на следующий вечер. Божьих благословений, всего доброго вам. До завтрашнего вечера. До свидания.